Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем недельную главу «Тайны вечной книги», глава «Экев», то есть «Вследствие». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы уже эту главу с вами проходим несколько уроков. Вследствие того, что будешь выполнять мои законы, законы Творца, говорит Моше народу, там, в Эрец-Исраэль, куда вы войдете, будет у вас все хорошо.
Да, вот мы этим и должны руководствоваться.
Интересно.
Каждый день и в течение всей нашей истории.
Но это для любого эгоиста очень хорошо звучит. Так, если ты будешь выполнять мои законы, то будешь жить в стране текущей молоком и медом, будешь...
Естественно, причем каким молоком и каким медом,
в какой стране. Колоссальное.
Да, но это только лишь при выполнении этих законов, а эти законы, они духовные законы. Их могут выполнять только люди, которые находятся выше своей эгоистической природы.
Ну, вот мне интересно, но все равно и войти в Эрец-Исраэль могут тоже люди, находящиеся выше своей природы, правильно?
А это называется войти в Эрец-Исраэль.
Ну, так значит, они и войдут в Эрец-Исраэль, значит, они будут выполнять законы? Почему?
Естественно. А иначе не войдут.
А иначе не войдут?
Конечно.
Но они куда-то же вошли. Ну, вошли они в Эрец-Исраэль дальше же.
Тора рассказывает нам о том, как люди, выполняющие духовные законы, поднимаются до такого уровня связи между собой, которая называется Эрец-Исраэль. Эрец от слова «рацион», «желание», «Исраэль», «Ешар-Кель», прямо направленное к Творцу, к высшей силе, отдаче и любви.
И в этом случае они видят эту страну.
В этом случае они входят в это состояние, они находятся в нем, называется, что называется, живут в нем.
И далее должны выполнять эти законы.
Да, конечно.
Ну, вот я поэтому и говорю, у меня некое несоответствие есть.
Почему? Что?
Ну, вдруг у меня возникло. Ну, если они вошли уже в Эрец-Исраэль...
Не, они не могут войти в Эрец-Исраэль, если они не будут выполнять эти законы.
Понятно.
Поэтому посылают впереди себя этих разведчиков.
Да.
Эти разведчики выглядывают. Что же это за законы? Что же это за земля? Что это за плоды земли и так далее? То есть, какие мы должны принять на себя условия? При выполнении этих условий, что нам вообще сулит Творец? Какие-то плоды земли особые такие? И если мы не войдем, что будет с нами? То есть, все это человек должен раскрыть перед тем, как он входит на духовную ступень. Он должен понимать, что он этим обретает свободу от своего эгоизма, но должен заплатить за это своими огромными усилиями по соединению всех людей, вот этого вот войска так называемого, или народа Израиля, но в пустыне он еще не народ. Это всего лишь такое племя, что ли. Вот. Оно должно сейчас собраться, быть одним единым народом, чтобы войти в землю Израиля, чтобы в состояние такое, которое называется «полное подобие Творцу», в смысле отдачи и любви во взаимной между всеми членами общества.
Ну, я еще подзадам вопрос. Ну, в общем-то, увидимся дальше. Очень интересный сейчас такой кусочек. Вот тут говорится, может быть, когда будешь есть и насыщаться, и дома хорошие построишь, и будешь жить в них, и крупный мелкий скот твой размножаться, и серебро, и золото будет много у тебя, всего у тебя будет в изобилии, то возгордишься ты и забудешь Бога Всесильного твоего, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства.
Да, и такое
уже предполагает.
На каждое нет, но это естественно. Тут никто ничего не предполагает, просто зная духовные законы. Тот эгоизм, с которым выходят из Египта и пытаются этот эгоизм исправить так, чтобы он назывался уже земля Израиля, то есть, когда этот эгоизм преображается в свойство отдачи и любви ко всем и вся, из полного минуса до своего полного плюса, то понятно, что здесь по дороге есть постоянное раскрытие все новых и новых эгоистических глубин в человеческой природе. И его, и их исправление, этих раскрывающихся эгоистических свойств, на альтруистические свойства, на свойства отдачи и любви.
То есть, когда говорится, ты возгордишься, это значит, тебе всплывает это эгоистическое
всплывает
желание.
Всплывает эгоистические желания, конечно, и очень серьезные. Это называется семь народов, которые живут в земле Израиля, и которых надо победить, и которых надо оттуда изгнать. То есть все мои эгоистические желания, которые сейчас еще остались, я должен их исправить. Я должен их в себе убить. Я должен их изгнать из себя. И тогда лишь мои желания будут чистыми, правильными. Я смогу с их помощью быть связанным вместе с остальными людьми, с моим народом. И тогда в нас, в нашем общем чувстве взаимности, любви, связи, обнаружится это свойство высшее, называемое Творец.
А вот здесь, когда говорится, тут же сразу говорится, может быть, когда будешь есть и насыщаться, и дома хорошие построишь, и будешь жить в них, и скот у тебя крупный будет размножаться и так далее. То есть ты это на эту ступень поднимешься, да, об этом речь?
Все будет хорошо.
Все хорошо будет.
И вот тогда, чтобы ты тоже не подумал, потому что желание человека все время, оно увеличивается, оно спускается все ниже, ниже, ниже. И вот все у тебя есть, и вдруг у тебя появляется еще дополнительное желание. А не могу ли я наслаждаться этим ради себя?
Это вот это называется, ведь возгордишься, да?
Да, да, да. Угу. А ведь все восприятие, оно должно быть только потому, что этим радуешь Творца.
Да, и тут говорит, и забудешь Бога, то есть ты перестаешь его радовать.
Да.
Вот дальше добавка к этому мощная такая. «И скажешь ты в сердце своем, сила моя и крепость руки моей добыли мне это богатство, то помни Бога Всесильного твоего, ибо это Он дал тебе силу приобретать богатство».
Нет ничего в нашем мире, чтобы делалось бы человеком. Абсолютно вот ничего. То есть все, что делается, это делается высшей силой света, высшего света, высшей энергии, которая все это делает. А мы являемся всего лишь маленькими эгоистами. И то, что делает в нас Творец, вот этот свет высший, то и происходит. Вся лишь разница в том, что человек желает отождествлять себя с этими действиями Творца. Он желает, чтобы Творец произвел над ним эти все действия, через него сделал бы эти исправления в мире. Или он этого не желает, отвлекает себя на любые другие какие-то помехи посторонние. Вот в этом вся проблема.
То есть вы говорите сейчас, вот есть рука, а на руке перчатка, да? Вот мы перчатка, а рука, да, Творца,
но,
как бы...
Но перчатка такая, которая должна прийти в полное соединение с рукой. Вот в этой перчатке есть желание противоположное руке. Надо сделать так на каждом раскрытии этого эгоистического желание в перчатке, чтобы преобразовать это желание в то же, что и в руке.
Вот когда говорится, здесь все время вот это, и скажешь ты в сердце своем, сила моя и крепость руки моей, добыли мне это богатство. Вот все время, когда говорится в сердце моем, вот это постоянно, это что? Это все-таки как бы
желание,
сердце – это эгоистическое желание?
Желание, конечно, да.
Ну а что я могу сказать в сердце, кроме того, что это я, это мое? Это ж эгоистическое желание.
Надо исправлять. Ничего нельзя сделать. Мы должны стать подобными Творцу. Это находится в изначальном решении Творца создать творение, привести творение к своему подобию. И поэтому тут уже никак никуда не уйдешь. Мы обязаны этому соответствовать. Или мы идем к этому разумным путем, нашими действиями, нашими усилиями. Или в тот момент, как только мы свои действия, усилия как-то оставляем, тотчас же включается эта же сила, только в противоположном воздействии. То есть нас начинают зажимать, нас начинают толкать к необходимости снова возвратиться к нашему правильному действию. И вот так вот жизнь наша и состоит из или понукания свыше, или поощрение свыше. Но в основном, к сожалению, пока что понукание. И вся наша история, по крайней мере, 2000-летняя вот это последнее изгнание, вся она – это только лишь череда понуканий, серьезных несчастий, проблем.
Дальше вот как бы все время добивается, дополняется это, вот то, что уже, в общем-то, сказано. «Но если забудешь ты Бога Всесильного твоего и пойдешь за богами чужими, и будешь служить им и поклоняться им, то предостерегаю я вас сегодня, что погибнете вы совершенно».
Да.
То, о чем говорилось, в принципе, что если скажешь ты в сердце своем, сила моя, крепость руки моей, это значит, что уже пошел к другим богам, да, в принципе, да? А когда говорится, что погибнете вы совершенно, о чем говорится?
То есть вы начнете снова с нуля.
То есть это есть
будет, гибель. Будет такого типа, как разрушение, и все предыдущие ваши попытки, усилия, они все, ну, не пропадут зря, но вы не сможете ими пользоваться опять в вашем движении вперед.
Дальше говорится вот так вот, как очень красиво он начинает. «Слушай, Израиль, он говорит, ты переходишь сегодня Иордан, чтобы прийти и изгнать народы, которые многочисленнее и сильнее тебя, города большие, укрепленные до небес. Народ великий и высокорослый, великанов, о которых ты знаешь и о которых ты слышал. Кто устоит против великанов?»
Да. То есть, когда человек идет вперед, когда он осваивает науку Каббала, когда он пытается сблизиться между своими товарищами по пути для того, чтобы достичь общности такой, в которой будет раскрываться Творец, то он видит перед собой огромные препятствия, внутренние и внешние. Внутренние препятствия – это между самими участниками этого сближения, потому что эгоизм в них вспыхивает. Книга Зор рассказывает вообще о ужасных состояниях, когда они желают убить, сжечь друг друга буквально, с одной стороны, а с другой стороны – внешние воздействия очень отрицательные, потому что все, кто не участвует в этом движении к сердцу друг друга, к общему сердцу, все они являются его противниками. Это и народы мира, и народ Израиля, который еще к этому не приобщен, и так называемый Эрефрав, и так далее. То есть все противники Каббалы. Все противники методики сближения людей в одно единое целое. Все они являются в данный момент его ненавистниками этого движения, противниками. И это мы видим на себе. Ничего не можем с этим сделать. Это естественный продукт от нашего движения вперед.
Это вот когда говорится великанов,
стоишь
перед ними.
Да, и они кажутся очень сильными, очень мудрыми, очень уверенными,
да,
в себе, да, и логичными, и вообще, то есть у них есть все, они понимают, для чего живут, ради чего, они убеждают красиво, потому что эгоистический мир находится перед ними, и они в нем прекрасно, понимаешь, ли, существуют и ориентируются, и они всем только и могут рассказать о том, какой ты вообще фантазер, несбыточный и, в общем-то, нереальный человек, и только уводишь людей от их нормальной жизни. Это так же, как говорил фараон Моше.
Да.
Вы чего вообще, Моше и Аарон, делаете с народом? Зачем вы отвлекаете их от моей работы? Пускай работают на меня, я им заплачу, и все будет хорошо.
И он даже слугам говорил, поддайте-ка им больше работы, чтобы больше не служили,
да,
этих двоих.
Да, что это они вдруг думают там чем-то заниматься между собой, какой-то
Ой, как
любовью.
Похоже вообще.
Да, абсолютно то же самое, и сегодня тоже. Причем Эрефрав, особенно навистники Каббалы, идеологические навистники Каббалы, они особенно в этом пытаются преуспеть. И война – это всегда, во все века против них.
Ну, когда-то же освоение Эрц-Исраэля, они же когда-то входят в Эрц-Исраэль, куда же?
Кто?
Ну, народ Израиля все-таки входит.
Народ Израиля примыкает постепенно к кучке каббалистов, которые называются Моше и Аарон. Затем там еще существуют еще их ученики, которых они обучили, и родоначальники все эти. И постепенно они увлекают народ войти в это состояние, не географическое, в это состояние соединения между собой, которое называется земля Израиля.
И сразу великаны перестают быть великанами, да? Сразу.
В этой земле Израиля, в общем-то, там уже этих великанов нет. Они появляются там, только когда происходит очередное разбиение. Это первого храма, разбиение второго храма. Вот тогда снова появляются в эти моменты перед разбиением первого храма перед избиением второго храма, эти эгоистические сообщества, которые утверждают, что они знают, как служить Творцу.
Что это не тот путь, который...
Да. И вот они приводят...
К столкновению.
Не только к столкновению, они приводят к разрушению того уровня отдачи и любви, которая достигается в народе. И вот они именно и привели римлян, греков в народ Израиля, которые изгнали нас отсюда. И 2000 лет пока что мы существуем именно в таком состоянии. И сейчас они не дают нам собраться вместе, не дают нам между нами достичь какой-то целостности, отдачи, любви, объединения. Они чувствуют, что это подрывает все основы их власти над народом. И поэтому они очень-очень против науки Каббала.
Как не видеть их как великанов, как, знаете, как вы говорите, знающих, логичных, как не видеть их такими?
Это говорится просто. Обрати на них свой взгляд, и обратятся они в гору костей.
Это требовательское объяснение.
Надо объединяться между собой, привлекать к себе силу Творца и направлять всю свою энергию на объединение народа. И этим мы их уничтожим.
Этого они боятся, да?
Да.
И этого они именно не хотят.
Да. Все их движение, они только на том, чтобы разобрать народ, разделить его еще на какие-то части, на какие-то маленькие течения, не дать ему собраться и заставить народ постоянно работать в эгоизме.
Именно поэтому вот этот вот принцип «возлюби ближнего как самого себя» у них не первый, а такой после всех.
Нет, у них нет, этого принципа вообще нет.
Вообще нет.
Этот принцип нигде не изучается, этот принцип...
Но они говорят о нем время от времени.
Да, но это не реализуется никак.
Именно поэтому он у них не во фронте, а там где-то, да, глубоко.
Да, я не слышал этого вообще.
Что есть у них.
Да, все-таки был среди них десятки лет.
Понятно. Вот дальше говорится: «Знай же сегодня, что Бог всесильный твой, это Он перед тобой, словно огонь пожирающий». Вот этот вот, когда ты входишь в Израиль, знай, что Бог всесильный твой, это Он идет перед тобой, словно огонь пожирающий.
Да, потому что высшая сила, она может восприниматься как очень мягкая любовь в соответствии с теми свойствами, которые обрел человек, с отдачей любви, или наоборот, может восприниматься как очень жесткий огонь, сжигающий все, если в человеке этой любви и отдачи относительно других нет.
Ну вот тут говорится, вот понимаете, знаешь же, сегодня Бог всесильный твой, это Он идет перед тобой, словно огонь поражающий, Он уничтожит их, и Он низложит их перед тобой, и ты изгонишь их и уничтожишь их скоро, как говорит тебе Бог.
Да.
Вот это значит, если...
Кого их?
Вот их, вот эти вот...
Их – это мои личные эгоистические свойства.
Да, которые сопереживают вот этим великанам, да?
Да, конечно. Я всех должен в себе искоренить. И каждый раз я должен чувствовать, насколько я их исправляю, насколько я их выжигаю из себя. Пускай горят, пускай уничтожаются, чтобы у меня остались только чистые свойства, которые выжигают и освещают огонь.
Вот очень дальше говорит: «Не говори в сердце твоем, когда Бог всесильный твой будет изгонять их тебя», вот интересно, наверное, из тебя, «за праведность мою привел меня Бог овладеть этой страной. Не за праведность твою, прямодушие твое приходишь ты овладеть их страной, но за преступление народов этих Бог всесильный твой изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слова, которые поклялся Бог отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». То есть, тут очень интересный поворот. Не за преданность твою, он говорит, он вводит тебя, а за... Не за преданность, но за преступление народов этих Бог всесильный твой изгоняет их от тебя.
Да.
Вот как это вот немножко объяснить, знаете?
То есть
не тут, заслуга моя,
тут,
да?
Нет. Тут ведь у человека нет сил фронтально действовать против самого себя, против своего эгоизма. Он может только пытаться это делать. В той мере, в которой он пытается и страдает, он взывает к Творцу, и Творец избавляет его от этих эгоистических желаний. Поэтому это делается вот таким вот окольным альтернативным путем.
Да, понятно. То есть это и говорится не за преданность твою, а за то, что они тебе вот так вот мешают, да, да. И ты кричишь и молишься. Ну, как бы и снова повторяется, это вот меня всегда вот это не то что удивляет, снова повторяется вот тот же как бы то, о чем
говорили.
Но
это нам кажется, что это снова и снова, на новых уровнях. И каждый раз, когда мы продвигаемся вперед, то для нас все эти шаги вперед, все эти обстоятельства, они выглядят совершенно по-другому.
Тут,
это же, понимаешь, это зависит от внутреннего развития человека. Я могу смотреть на какую-то картину. Она у меня вызывает определенные чувства. В другом состоянии другие чувства. Через год, через два я изменился, третье чувство и так далее. Поэтому, в принципе, здесь описывается как бы одно и то же обстоятельство, но я-то меняюсь все время.
Да. Но здесь добавляется еще маленький такой аспект, немаловажный. Он говорит, снова повторяет, знай же, что не за праведность твою Бог Всесильный твой дает тебе хорошую страну, чтоб ты владел ее, ибо народ упрямый ты. Помни, не забудь, как сердил ты Бога Всесильного твоего в пустыне с того дня, как вышел из той страны египетской, и до прихода вашего на это место непослушны были вы Богу. То есть он уже, другой уже этап идет. Посмотри... Вспомни, каким ты был. Угу. И дальше идет большое и долгое перечисление именно всего пути. Там, и у Хорева сердил ты Бога, разгневался Бог на тебя, решив уничтожить
вас. Это для того, чтобы исправить все эти свойства. Сейчас ты их должен возродить в себе, ты их должен поднять снова, и ты должен уже их исправлять. Один раз ты от них отказался, перешел через них, а это вот. Этого недостаточно. Нет. Это только ступень, которая называется отдача ради отдачи.
Поднялся над ними.
Да. А теперь ты должен взять их, преобразовать в обратное, инверсно.
Понятно.
И вот поэтому это как бы вспоминается.
Это как вспахивание земли идет, да, сейчас? Когда поднялся я на гору получать каменные скрижали, скрижали союза, который заключил Бог с вами, оставался на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и дал Бог мне те две каменные скрижали, написанные перстом Всесильного, а на них все слова, которые говорил вам Бог на горе из огня в день собрания. И сказал мне Бог, встань, спустись скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. И идет прямо, вот знаете, вот весь путь снова идет вскапывание и... Скапывание этой
переворачивание.
Земли. Переворачивание.
Обранование.
Да. И сказал Бог мне, так, видел я народ этот, и вот народ упрямый он. Отдались от меня, и я уничтожу их, и сотру их имя из Поднебесной. От тебя произведу народ сильнее и многочисленнее его.
Да, потому что в том состоянии, в котором они находятся, весь эгоизм вышел наружу, но еще не преобразован. В таком состоянии кажется, что просто с ним ничего нельзя делать.
Действительно.
Просто погибать и все. В нем оставаться нельзя. Вот здесь приходит второе состояние.
И все-таки это как бы слава Богу Муше. Говорит, отдались, сейчас я их буду уничтожать, да. И от тебя пойдет другой народ.
Да, вот человек так и чувствует, что ничего в нем, кроме этого свойства Муше, не остается. И наоборот, именно с этой точки происходит вот такая вот, такой переворот.
И вот эта точка говорит, и повернулся я. И сошел с горы, а гора горела огнем, и две скрижали союза в обоих руках моих. И увидел я, что вот, согрешили вы перед Богом Всесильным вашим, сделали себе литого тельца, сошли вы быстро с пути, который указал вам Бог. И схватил я обе скрижали, и бросил их обеими руками моими, и разбил их у вас на глазах. Mm-hmm. То есть это воспоминание того, что в данном случае, вот, что ничего не будет уже, да, с этого народа, уже все, Моше в отчаянии.
Это то, что произошло у Моше при раскрытии того эгоизма, который они вынесли из Египта, из своего предыдущего состояния. И, в общем-то, это проблема большая, трудно ее рассказать так за один раз, потому что не проявляется в таком состоянии еще свойство отдачи, которое получаешь в этих скрижалях, так называемых, завета, достаточно сильным, для того, чтобы победить всего Золотого Тельца. Просто невозможно это сделать. И поэтому, то есть для человека тут надо подняться верой выше знания. Это особое действие, которое тут еще должно быть. И с первого раза оно быть не может. Это так же, как прегрешение Адама. Без раскрытия зла невозможно его исправление. Так же и здесь. Без раскрытия Золотого Тельца невозможно прийти к его исправлению. Но оно должно быть раскрыто. А раскрыто – это значит явно представлено перед всеми. Когда все ему поклоняются. И тут Моше бессилен. Разбивает эти скрижали завета.
Это значит, он говорит, что этим путем этот народ, мои желания не смогут пойти, да?
Да, то есть во всех эгоистических расчетах здесь нет никакой возможности исправления.
И дальше
после этого поднимается.
И пал я ниц перед Богом, как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, из-за всех грехов ваших, которые вы совершили, сделав зло в глазах Бога, чтобы разгневать его, ибо боялся я гнева его, ярости и так далее, и так далее. То есть,
да, и вот это разбиение этих скрижалей произошло в 9 ава, и поднимается снова за получением скрижалей, это уже другие, и нисходит вниз, но после того, как этот золотой телец растопляется, переплавливается в священные сосуды, в которых будет раскрыт образ Творца между людьми, и уже в следующий раз, это уже в день особо святой, называемый Йом-Кипур, начинается это
возрождение.
Путь исправления, возрождения.
Вот то, что он упал ниц, это, в принципе, это олицетворяет молитву, да? В принципе, когда он говорит, что...
Ничего... То есть человек должен пройти эти состояния, он должен раскрыть всю ничтожность своей природы и все величие силы Творца.
То есть он как бы говорит, я уже не могу ничего с этой природой справиться, только ты можешь мне в этом помочь, да, в
принципе, вот это. Да, но это надо осознать.
Для этого надо увидеть этого тельца, на самом деле.
Да.
Для этого надо это свойство почувствовать, отдачи.
Вот эти возражающие против науки каббалы нам помогают в этом.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжим с вами дальше. Еще есть прилично от этой главы, так что будьте с нами, пройдем вместе с Моше путь до Эрец Исраэль. Спасибо.